уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 июня. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, блогер и журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Максим Витальевич, добрый день.
Здрасте, здрасте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Вы неоднократно уже говорили, что вы еще и программист.
Ну, первая профессия,
ну, вот, да. Поэтому я предлагаю начать все-таки с истории Яндекса и ФСБ.
Давайте начнем с нее.
Скажите, так Яндекс отдает ключи или не отдает ключи?
Ну, там какой-то танец такой происходит, причем второго партнера не видно, поскольку все, что мы знаем, исходит от Яндекса. ФСБ молчит. Вот, сначала Яндекс сказал, что у них потребовали сессионные ключи. Значит, что такое сессионный ключ? Вы когда куда-то, значит, логинитесь, то есть вводите пароль свой и, значит, юзернейм, то вам создается сессия. Это, значит, некий идентификатор этой сессии. То есть, чтобы вам не надо было на каждой странице вводить эти самые пароли. Вас один раз проверили, и вот, значит, есть этот сессионный ключ, который действует какое-то ограниченное время. Вот пока вы пользуетесь сервисом, он есть. Потом или вы разлогинились, или, значит, прошло какое-то время, тайм-аут, и эта сессия уничтожается. То есть, она вот работает ровно в тот момент, когда вы чем-то занимаетесь. Значит, зачем ФСБ могут понадобиться эти сессионные ключи, понять довольно трудно, поскольку это предполагает, что ФСБ знает, что злоумышленник в этот момент пользуется определенным сервисом Яндекса, потому что больше они не нужны ни для чего.
А задним числом?
Нет, сессия, все, она закончилась. Это именно способ быть идентифицированным в системе. Она протухает через определенное время, она не хранится.
То есть вы понимаете, для чего, или вы не понимаете вообще, что просят у
Яндекса? Я не понимаю, мне кажется, что следующее заявление Яндекса было, значит, это то, что было написано в РБК, со слов каких-то там источников.
Потом было официальное заявление.
А потом Яндекс сказал, что мы будем сотрудничать с ФСБ так, чтобы не нарушить права наших пользователей. Ну, то есть соблюдая там всякие законы Российской Федерации.
Да? Но ключи для этого выдавать не требуется, если я правильно помню заявление
Яндекса. ФСБ, я вообще не понимаю, зачем этот ключ, вот тем более сессионный, может понадобиться, потому что ФСБ может запросить у Яндекса любое содержимое, которое там почту, еще чего-то.
А чтобы не запрашивать?
Ну, для этого
там... А делать это по собственной инициативе в любой конкретный момент.
А для этого есть SORM-2 аппаратура, установленная у провайдера.
Они просто хотят украсть пароли, пишет Юрий.
Да, это не пароль, в том-то и дело, что сессионный
пароль ключ... Пароль оттуда не достанешь.
Не достанешь. Яндекс сам не должен знать ваши пароли, потому что Яндекс хранит хэши этих паролей. И когда вы вводите пароль, он снова делает из него хэш и сравнивает два хэша. Сами пароли нигде не хранятся. Если где-то хранятся пароли, то это плохая система, ей не надо пользоваться.
Сейчас я буду говорить как иностранец, поэтому, возможно, что-нибудь сделаю неправильно, потому что будет разговор двух людей, которые что-то понимают, а я нет. Так они же трафик пишут... Пишет нам наблюдатель, и ключ они хотят SSK.
Ну, это тоже, в общем, довольно странная вещь, потому что вы ничего не получите из этого ключа. В общем, то есть дешифровать трафик хотят. Это какое-то сомнительное заявление Яндекса, из которого ничего... Вернее, не Яндекса, а сообщение РБК, исходящее откуда-то, от каких-то источников.
Но получается, что объяснение Яндекса ничего не объяснило.
Нет, Яндекс говорит, мы... будем сотрудничать с ФСБ, потому что Яндекс не может сказать, мы не будем сотрудничать
было бы
с ФСБ.
Странно, да.
Он говорит, мы будем сотрудничать с ФСБ так, чтобы, значит, права наших пользователей не пострадали. То есть Яндекс будет выполнять те законы, которые существуют. Вот в законе написано, Яндекс будет делать, как написано в законе. Вот что сказал Яндекс.
Оказывается, SSK на самом деле SSL.
SSL, да.
Вот.
Было до этого, значит... то же самое. И сейчас будет то же самое.
Главный вопрос ведь у людей, которые в этом не очень понимают, это вот та же история с ключами, которая была между ФСБ и Телеграмом?
Нет, там речь шла про ключи шифрования, что тоже было довольно бессмысленно, поскольку у Телеграма нет никаких ключей шифрования, потому что шифрованные чаты, как мы уже говорили здесь в эфире неоднократно, значит, устанавливают шифрованное соединение между устройствами, то есть между двумя абонентскими устройствами. Они не проходят через сервера Телеграма. Вот. Поэтому, значит, бессмысленно все это довольно.
А, смотрите, хорошо, тут просто один из наших слушателей уже попытался предположить теорию, когда в ФСБ сидят люди, которые просто хотят что-то требовать, показывая свою силу. И неважно, есть в этом смысл, нет в этом смысла.
А какой в этом смысл? Показывать свою силу. Мы все знаем силу ФСБ. Значит, дай бог здоровья, значит, этой самой ФСБ. Зачем нам демонстрировать лишний раз свою силу? Мне кажется, что, во-первых, ФСБ в этой ситуации молчит. Еще раз говорю. Яндекс сказал, что мы будем жить по законам Российской Федерации. То есть в этой ситуации все вопросы, они на самом деле к публикации РБК. Где они взяли этих источников и что им сказали эти источники? Поскольку весь скандал, он берется сейчас, происходит из публикации в РБК. И ни ФСБ по этому поводу ничего не говорит, ни Яндекс по этому поводу ничего не говорит, кроме того, что они будут исполнять законы. Понимаете? То есть ситуации ее как бы нет.
Хорошо. Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции Вести ФМ. Ситуация, которая точно есть. Хотя, кстати, может быть и нет уже. Потому что только что, сегодня же стало известно, что кинокомпания, бывшая Киноданса, заявила, что они, в общем, готовы на мировую с Bad Comedian. Поэтому, действительно, может, уже и нет ситуации. Хотя мы только что говорили с Баженовым вот здесь, в прямом эфире, 10 минут назад. Он сказал, что ему никто мировую не предлагал.
Баженов деле. Это кто?
Это Bad Comedian. Так вот, с вашей точки зрения, что происходит вокруг Bad Comedian?
Во-первых, любой человек, который обижается на критику или организация, всегда выглядит жалко. И, конечно, эта позиция слабая. Поэтому вот эта организация... Я, честно говоря, не знаю ни про Bad Comedian, я знаю только, что это парень Кати Клэп. Значит, больше я про него ничего не знаю.
Вы не смотрели обзоры?
Нет.
Вы предпочитаете в оригинале смотреть?
Я кино Хорошо. Смотрю. Дальше, значит. Про эту кинокомпанию я тоже ничего не знаю. Про какой фильм идет речь, я тоже ничего не знаю. Но я, значит, мельком про эту ситуацию что-то читал, и я, насколько понимаю, претензия к кинокомпании формальная.
Что он взял блогеру оттуда 20 минут?
В том, что он использует куски видео. Это претензия законная.
На 20 минут.
Это претензия законная. При этом кинокомпания, насколько я понимаю, требует удалить этот ролик.
Да.
Так пусть товарищ, значит, Bad Comedian, он возьмет этот ролик, вырежет из него все эти сцены из кино, а все, что он говорит по поводу этого кино, оставит.
Тогда... А зачем он будет это делать, если он цитирует в информационных целях? Ну, так он думает.
Ну, тогда это суд будет разбираться. Это цитирование превышен уровень необходимое вот количество для цитирования материала или не превышен.
Но это же опять же проблема, когда мы не знаем, а как кто
определит?
Нет,
мы про формальность говорим, эксперты определят. Сейчас, значит, эксперты определят. Есть какие-то там общепринятые правила, да, в музыке там, например, 4 такта – это цитирование, а больше 4 тактов – это уже, значит, плагиат. Может, и в кино такое есть. Вот сколько-то можно брать секунд, а сколько-то дальше уже много. Вот. Сейчас формальная претензия юридически обоснована. То есть кинокомпания предъявляет человеку за то, что он использует ее контент. Вообще говоря, она не ему должна предъявлять, а на YouTube жалобу написать и выпилят этот ролик. И на этом как бы инцидент будет исчерп. Я понимаю, что на самом деле кинокомпания, видимо, обиделась на то, что этот человек сказал, а использует просто формальность. Я предлагаю просто выход из ситуации. Убрать кадры, черным их закрасить там или еще чем-нибудь, а все, что сказано, оставить. И тогда у кинокомпании не будет формальной причины предъявлять, значит, этому Bad Comedian какие-то претензии.
Но,
фильм можно,
смотрите,
значит, обложить
все же встали, видео. В отличие от вас, все же встали на сторону Bad Comedian.
Нет, я тоже за безусловное право критики. Нет, здесь это вообще вопрос не обсуждается. Но еще раз говорю, я про формальную сторону
вопроса. Ну, какое же право критики, если вы говорите, что по формальному признаку надо надо просто взять и все оттуда убрать, и тогда непонятно, как
убрать
будет выглядеть этот ролик.
Кадры.
Понятно.
А критику оставить. Можно и без кадров про кино рассказать так, что, значит, компания не отмоется никогда. И так и надо сделать.
Но вот вы так легко говорите, убрать кадры. Автор делает от начала до конца и фильм, про который говорит Bad Comedian, и ролик, который сам Bad Comedian сделан. В этом ролике важно, видимо, все, в том числе и эти цитаты. Почему надо что-то вырезать? Хотя, насколько я помню, вам кажется, что отовсюду можно что угодно вырезать.
Существует творческая задача у человека. Значит, эта задача состоит в том, чтобы...
И сесть и съесть?
Сделать критический отзыв о фильме. Ну, он, например, так ставит, да? Вот он делает ролик, обзор. Это называется обзор, я вспомнил слово. Значит, сделать обзор, при этом никоим образом не нарушив никаких авторских прав. Вот пусть он и решит, он же творческий человек. Вот и все. Еще раз говорю, право на критику, оно безусловно. Здесь, еще раз говорю, компания, которая предъявляет, имея там задним умом, обижаясь на эту критику, она выглядит жалко и позорно. Вот. Но формальное основание предъявлять у нее есть.
Но они не просчитали последствия? Ну, эффект Streisand или как это все называется?
Ну, а дураки в основном руководят компаниями.
Весь мир, пишет Юрий, выпускает такие ролики, ляпы всем показывают отвратную игру актеров, ни разу никто ничего даже слова не сказал.
Почему нас так много обижают? Вы сами говорите, 20 минут – это много?
Или мало?
Ну, если из фильма 20 минут – это много... А ляпы можно по-разному показать.
Тот же Юрий пишет, что никаких норм цитирования фильмов нет, в том и дело.
Ну, значит, какая-то экспертная оценка может. Сейчас я говорю, подождите, есть формальный повод для подачи иска.
Вы сказали, 20 минут – это много.
Ну, мне кажется, да, если
20 минут из фильма – это много.
Да.
Я вот к чему? Из-за «Рокетмена», говорят, 20 минут вырезали, а насколько я понимаю, вы говорите, что это нормально.
Про «Рокетмена» ситуация. Я писал на эту тему пост на Facebook. Я не знаю, читали, не читали. Значит, я написал, что прокатчик, значит, в своем праве. Ему надо фильм прокатать, ему надо деньги собрать. Значит, представить себе людей, которые не пойдут на фильм про Элтона Джона. Они собирались пойти на фильм про Элтона Джона, но не пойдут на фильм про Элтона Джона, потому что там мужики не целуются. Мне довольно трудно представить себе таких людей. Хотя у меня...
За фильм про Элтона Джона, где мужики не целуются?
Хотя у меня в комментариях такие нашлись, которые сказали, что нет, теперь мы не пойдем.
Два? Вот. Три?
Ну и 2, и 3, по-моему, да. Вот. А прокатчику надо собрать деньги. А если он выпустит, значит, с этими целующимися мужиками фильм, то завтра придет какой-нибудь серб, значит, не человек из Сербии, а вот из этой придурочной организации, которая называется «Сербы».
Давайте все-таки вот без этих вот жестких.
Придурочная. Значит, придурки в ней одни состоят. Вот они придут и начнут, значит, Матильду вот какую-нибудь устраивать.
Ну, да.
И тогда прокатчик потеряет деньги.
Так, ну, значит, не надо покупать такие фильмы в России.
Ну, как это? Заработать можно.
Ну, значит, надо зарабатывать на другом. В России такие фильмы... Ну, просто, понимаете, получается, что человек снимал кино, в каждый кадр вкладывал какой-то смысл, а потом пошел прокатчик и вырезал оттуда 20 минут.
Ну, а вообще говоря, продюсеры американские, они ровно так и делают с фильмами, как тут режиссер. Они наняли режиссера, он снимал, они потом взяли, оттуда полчаса вырезали, а 15 минут еще... От какого-нибудь другого режиссера.
Качанин пишет, у вас же в новостях говорили, что вырезали полторы минуты. Самые разные цифры, на самом деле, называют по поводу того, сколько там вырезали. Кто-то говорит полторы, кто-то говорит пять, кто-то говорит даже 20.
Я почему-то, мне кажется, что художественная ценность фильма про Элтона Джона, она не в том, что мужики целуются, а в музыке. И в том, как Элтон Джон превращался из простого человека в супер-мега-звезду.
Но смотрите, это же сам Элтон Джон, по сути, ведь это известная история, сам Элтон Джон, по сути, был почти консультантом этого фильма.
Ну, не является гомосексуализм, точно так же, как и гетеросексуализм, не является важной составляющей творческого процесса. Вот что хотите со мной делайте, но не является.
Даже если автор произведения считает, что является. Ну, ведь, видимо, автор произведения, ну, автор этого фильма. Зачем ты это все вставил?
Ну, не знаю. Мне кажется, что это не важно. Важна музыка. Смотрите, это фильм про музыканта.
Смотрите,
важна музыка.
Швидкой вот час назад, по-моему, где-то было в новостях, сказал, что если фильм 18+, не должно быть никаких вот вырезаний.
Почему? У нас закон есть про эту самую гей-пропаганду. Дурацкий закон, придурочный. Придурками принятый. извините.
Да.
Ну вот, но он есть, что делать.
Но,
есть вот эти вот люди, которые ходят, значит, с зеленкой.
Тогда следующая история, 812-й пишет, самое интересное, вырезали это, ну нет, не производители фильма вырезали, не, но он пишет...
Прокатчики
но,
вырезали, власти, русские, центр партнершип.
Да, но они, он о том, что это же не власти вырезали.
Не власти вырезали,
то есть,
нет.
И прокатчиков никто не заставлял, судя по всему,
нет,
это делать.
Нет, не заставлял.
И потом даже, по-моему, кто-то от властей говорил, что вроде там и нет вот этого, вот о чем вы говорили насчет гей-пропаганды. И не надо было, мол, вырезать особенно. Но, как бы то ни было, люди уже как бы дуют на молоко.
Так это плохо, потому что понапринимали идиотских законов. И вообще создали в обществе...
Но вы сказали, что плохо другое, что придут какие-то люди.
Да. Вот эти люди появились оттуда же. Потому что мы жили-жили прекрасно, не задумываясь о том, что где-то есть люди, которые трахаются не так, как другие. Вот. А потом вдруг почему-то депутаты Государственной Думы вышли и сказали, а давайте-ка мы на эту тему подумаем.
Давайте мы их запретим.
Ведь это же... И эта тема появилась, ее не было в общественном сознании, а теперь она есть. Спасибо депутатам Государственной Думы. Только им.
Нет, ну смотрите, вот не очень понятно. Спасибо Государственной Думе, что мы узнали об этой теме, но то, что это теперь запрещается, это нормально.
Это сарказм был.
В каком месте?
Спасибо депутатам.
Это понятно. Значит, смотрите, Виталий...
Нет, то, что это нормально в контексте. Контекст изменился. Вот 10 лет назад никто бы ничего не вырезал. Еще 5 лет назад никто бы ничего не вырезал.
И виноваты депутаты.
Даже, конечно. А кто еще? И в голову бы не пришло. А теперь это в головы вдолблено. Вдолблено депутатами. Мизулиной, в первую очередь. Еленой Борисовной.
Хорошо, тогда дальше. Виталий, ну, у нас же на все оскорбляются, поэтому он предлагает продолжить тему, как кто на кого обижается, в ситуации с клипом Ленинграда. С клипом ИСАС, так, наверное, правильно его называть. Угу. Почему на него оскорбляются?
Ну...
Зачем Шнуров это делает? Ну, вот есть.
Значит, смотрите, вообще это очень давняя тема взаимоотношения религии и искусства. И я там какое-то время был близок к миру современного искусства, не то, что я им занимался. Я был близок, да, я там дружу с Маратом Гельманом и с каким-то количеством художников, и, значит, вообще говоря, художники, которые относятся к тому, что они делают серьезно, давно уже не экспериментируют с религиозными темами, потому что это не потому, что это там самоцензурирование или еще что-то, а потому что это дешевый ход довольно. То есть, если ты хочешь вызвать резонанс, да, вот ты можешь сделать вот эту композицию из банок, значит, с клизмами.
Но с другой стороны, кто-нибудь придет и начнет выступать. Поэтому это тоже самоцензура, разве нет?
Несмотря на то, что банки с клизмами – это красиво. Но существуют разные другие темы. Мне, значит, показалось, что вот эта история с клипом Ленинграда – это тоже дешевый ход. Несмотря на то, что мне песня очень понравилась. Мне очень понравился клип. Девочка вообще просто супер. Значит, но это дешевый ход.
И Серега... Ставить в вину недостаточно дорогой творческий ход человеку? Так можно?
Любую творческую задачу можно решить так, чтобы никто не обиделся, и все были довольны. Значит, если бы просто это была песня, где поется «Ты как Иисус», причем там же поется не «Ты как Иисус», вот взятый, данный нам в ощущение, там поется «Ты как Иисус» в произведениях искусства. Вот. То нечего было бы предъявить. А вот они туда напихали, собственно, Иисуса, это дешевый ход.
Смотрите.
Это не Шнур, кстати, в этом виноват, а, конечно, режиссер.
Ну, понятно. Ну, Шнур-то наверняка знает.
Здесь надо понимать, что сделано это все было на Украине, там к этому отношение совершенно другое, не такое строгое, как у нас.
С одной стороны, вы говорите, что вот, ну, нужно же как бы понимать, что может кого обидеть. Но с другой стороны, человек, который хочет обидеться, он ведь всегда найдет, что бы ты ни сделал, на что обидеться.
Ну да, такие люди всегда есть, но которые обижаются на все. Но, слава богу, их довольно мало, исчезающе мало.
Максим, вы реально так думаете?
Ну, которые на все обижаются, да.
Ну, обидчивых-то много. А наркотики могут привести к смерти, пишет 652-й. А многие люди почему-то говорят, а что они обижаются? Они не понимают, что ли, что это против наркотиков вообще на самом деле?
Что?
Ну, вот этот клип.
Ой, слушайте, там наркотика, это самое, это вообще условность абсолютная. Наркотики, не наркотики.
Так в этом клипе все условность.
Клип не про наркотики, а про снисхождение Святого Духа. Посмотрите Максим, клип...
Тут важно группы, лишнего сейчас не сказать ничего.
Посмотрите клип группы Radiohead «Paranoid Android». Есть какие-то параллели между ними.
Ну, а вот смотрите, Игнат пишет: изображение Христа в любых видах искусства, кроме клерикальных икон и скульптур, это кощунство. В общем, если ты не делаешь скульптуру или икону,
не-не, будь любезен. Кто-то, то ли Легойда, то ли Чаплин, они довольно четко сформулировали. Претензия состоит в том, что есть священные символы, а тут они используются, значит, в неподобающем совершенно виде. Я, в общем, с ними согласен, действительно, это для кого-то священные символы, и действительно использованы в неподобающем виде. Вот они вправе предъявлять свою претензию.
Макс возвращает нас ненадолго к Рокетмену, он пишет, подождите, возвращаясь, про 18+, законы в России, ну, что этого нельзя, они направлены на запрет пропаганды для несовершеннолетних. Фильм 18+, следовательно, никакого несоответствия закону нет, полагает Макс.
Ну, это логика вполне себе, которая могла бы где-нибудь в суде использоваться. Но я еще раз вам говорю, прокачек боится не суда, прокачек боится идиотов с зеленкой, которые придут и дадут Матильды всем.
А вот кто должен сделать так, чтобы вот эти вот люди с зеленкой не дали всем Матильды?
Полиция, которая почему-то смотрит на них совершенно сквозь пальцы.
А полиции должен... То есть, короче, и здесь Путин должен все решить?
Но почему Путин?
Ну, а
полиция
должен...
должна.
Нет, ну вот, а она почему-то этого не делает, говорите.
Нет, если люди приходят и срывают мероприятие, должна прийти полиция этих людей свинтить. Это ее прямые обязанности. Если полиция этого не делает, значит, мы должны задавать вопросы полиции. Причем тут Путин-то?
Хорошо. Вы «Чернобыль» смотрели?
Да.
Как вам?
Великолепно. То есть, очень хорошо.
Но там же не показали главного нашей победы. Я читал «Комсомольскую правду» вчера.
Ну, почему не показали? Почему не показали победы?
Авария... Нет, я опять про то, что у нас опять есть люди, которые говорят, нет, это ужасно, там не показали нашу победу.
Я видел там победу. Мы победили. Вы не смотрели сериал? Мы победили, значит, авария ликвидирована, преступники пошли под суд. Значит, мне понравилось, поскольку я эту историю довольно хорошо знаю, я Чернобыльскую аварию довольно плотно изучал, то я смотрел на это просто как на вот визуализацию того, что у меня в голове. Абсолютно мне было все равно, есть там победа, нет там победы. Там...
То есть вы не увидели русофобии?
Никакой. Вы что, с таким уважением западного фильма, с таким уважением сделанного о Советском Союзе, о России, я не видел вообще никогда в жизни. Там какая там русофобия? Этот фильм сделан с любовью к нам, с абсолютной. Одна тщательность в бытовых деталях об этом говорит, не говоря уже о том, что там все показаны совершенно нормальными, адекватными людьми, там нет ни одного человека, над которым хотелось бы смеяться. Это не «Красная жара», это абсолютно другой полюс. Все там нормальные. Нет,
там главный, ну как, главный герой, там много главных героев, там есть человек, который, по сути, взорвал станцию. Какой же он хороший.
В смысле взорвал?
Ну, он из каких-то соображений, там же так в фильме показано.
Там Дятлов действительно показан каким-то...
И вам скажут, что было не совсем так, мягко говоря.
Каким-то человеком довольно странным. Этот меня единственный эпизод немного удивил. Но еще раз говорю, там артикулируется, что не Дятлов взорвал станцию. Станцию взорвала неправильная конструкция реактора. Значит, хотя он, Дятлов, создал условия, при которых это не про ошибка в конструкции реактора, привела к взрыву. Это действительно так. Ну, что тут, возьмите книжку Дятлова, почитайте, что ли. Она очень интересная.
Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции Вести ФМ, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Четверг, 6 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ» Максим Кононенко. Прямой эфир, смс-портал работает, телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-948, код города 495. Мы до новостей говорили про сериал «Чернобыль», который много шума прямо наделал. И хотелось бы еще уточнить. Вот с вашей точки зрения, ведь говорят, что он много шума наделал не только в России.
Ну, вообще говоря...
Чем это можно объяснить?
Вот эта история с голосованием на IMDb, где у него рейтинг выше, чем у «Игры престолов», надо все-таки понимать, что количество людей, которые проставили этот рейтинг по сравнению с количеством людей, проставлявших рейтинг «Игре престолов», отличается на два порядка. Значит... Ну, то есть, за «Игру престолов» голосовали миллионы, а здесь, по-моему, 150 тысяч. Вот, это важно. То есть, этот фильм произвел впечатление, мне кажется, на аудиторию, которая очень медийная. Поэтому, собственно говоря, такой резонанс. Но для... А американцев это вообще интересная история. Они же не очень представляют себе, как это было на самом деле. Вот. Ну и потом сделано здорово в этом смысле. Потом это HBO, они его поставили в правильный прайм, они ему сделали правильное промо. Не знаю, я не очень задумывался над реакцией Запада на этот фильм, но реакция на него наша, она совершенно естественна, потому что это про нас. И это очень тщательно и очень с большим уважением сделано про нас. И, конечно, это интересно. И после фильмов вроде «Красной жары», еще раз говорю, это прямо какая-то революция по отношению к нам, как к стране, к нашей культуре. Потому что все это тщательно воспроизведено. Ну, они снимали на Украине и в Литве, да. Поэтому, собственно, они были внутри этой культуры, она же одна и та же.
Скажите, стоит ли революции ждать от нашего ответа Чернобылю? Ведь уже объявлено, что на НТВ или на одном из наших каналов снимается сериал про Чернобыль, и он выйдет в декабре.
Ну, посмотрим, что так огульно говорить сразу. Мы же не видели.
Нет, а вдруг, он еще не готов.
А вдруг будет интересно? А вдруг будет лучше? Но надо понимать, что для нас это более простая задача. Да, потому что мы-то живем в этой культуре. Но у нас как-то... Почему-то наши фильмы снимаются... современные, очень недостоверные. Я вот сейчас не говорю про все вот эти знаменитые спортивные там драмы, да, это еще ладно. А вот какой фильм русский не включи, там показывают квартиру сразу в Москва-Сити, значит, на 185-м этаже стоимостью там триллион рублей.
Зато, я прошу прощения, в сериале «Чернобыль» как раз ведь одна из претензий к нему ровно в этом. Академик Легасов, академик, в 86-м году, судя по всему, живет в какой-то маленькой квартирке, во что довольно сложно поверить.
Ну, не знаю. Вы знаете, вот, значит, все эти... Люди, они же, в общем, основная масса людей из Академии наук и Средмаша, которая поехала в Чернобыль, она из Троицка. Я в Троицке прожил 6 лет, там нету других квартир.
С другой стороны, может, и так. А теперь следующая тема. Значит, вот смотрите, в новости забиваю «Лосиный остров», и тут... Сразу подряд идут новости, типа «В Лосином острове вырубят сотни тысяч деревьев ради торговых центров, железной дороги и шоссе. Лосиный остров признан лучшим национальным парком России». Ну и вы знаете, что общественность уже, что называется, плечо к плечу встала на защиту Лосиного острова. Разбирается ли общественность в том, что на самом деле происходит, или это попытка в очередной раз сказать, что у нас все пропало?
Ой, сложный это вопрос. У меня всегда большие очень сложные отношения к таким вещам, потому что, ну вот вспоминая историю с Химкинским лесом, помните, какая была драма? В итоге, значит, Женя Чирикова уехала от нас, покинула нас безвременно и живет себе в Прибалтике, наплевав на Химкинский лес.
Ну почему же наплевав? Может быть, ее просто у нее не было возможности жить здесь после таких протестов.
По Химкинскому лесу такие провели дорогу.
Да.
Значит, никакой катастрофе это не привело, потому что Химкинский лес, вон он. Дорога супер, я по ней ездил, значит, ну и вот собственно, и все. Поэтому я не знаю, там проект, я живу в совершенно противоположной стороне Москвы, я не знаю, где Лосиный остров, ну, вернее, я, наверное, проезжал.
Неважно знать, ведь рядом с вами тоже есть какой-то лес, да. А объяснение понятное, вот есть что-то зеленое. И вдруг от него по чуть-чуть, да, по чуть-чуть, но начинают отрезать, говорят, ну это же ради развития. Вот здесь должен пройти московский центральный диаметр. Ну без него же нельзя. Да нет, нельзя, говоришь ты. Тогда надо чуть-чуть леса отрезать. А с другой стороны, вот тут же надо сделать, чтобы Щелковское шоссе было пошире. Ну надо же чуть-чуть отрезать. Тем более, что там и леса-то, в общем, нет, это уже край леса. Поэтому мы чуть-чуть, ну там 140 гектаров всего-то каких-то жалких. Так рано или поздно этот лес кончится, пытаются говорить вам.
Мне печально.
А делать-то что-то надо, и поэтому говорят те, кто стоят...
Смотрите, значит, есть люди, которым это важно. Пусть они идут и защищают местные там Чириковы. Вот. Есть люди, которым это, наверное, не очень важно, я отношу себя к ним. Значит, если около меня что-то будут вырубать, мне, наверное, будет грустно. Но я тоже не буду выходить с протестами и стоять.
Вот это и требует объяснения. А почему? То есть вам грустно, вы понимаете, что происходит что-то плохое.
Бывают разные люди. Бывают люди такие, как вот этот погибший, значит, ГРУшник, сегодня его похоронили, спецназовец, который ввязывался в каждую не его драку, в любую.
Это тоже вопрос.
А бывают люди, которые уходят. Я из тех людей, которые уходят.
Но тогда другие это моя застроят, природа просто такая. Тогда другие
я об этом говорю соседа. Без гордости.
Ну вот,
но я такой, вот поэтому, значит, если вокруг меня вырубят весь лес, я перееду.
А, то есть не я пытаюсь изменить вокруг меня что-то происходящее?
Мне 48 лет уже, я давно не хочу вокруг себя ничего изменить. Я, подстраиваясь под существующий мир, живу с ним, между прочим, в гармонии.
Дмитрий пишет, ну в итоге тогда все закончится катастрофой? Или в том смысле, что это будет после нас?
Все закончится в любом случае катастрофой, поэтому не обольщайтесь. Тепловая смерть Вселенной неизбежна.
Нет, это все равно разговор. Ведь и вот, пожалуйста, Тимофей пишет. Вы еще скажите, что Сочинская Олимпиада никакого вреда экологии не принесла. Нужно же
мне
время, и мы потом
поймем.
Мне
все равно, нанесла Сочинская Олимпиада вред экологии или нет, потому что я никогда не бываю в Сочи.
Это Сочи. Хорошо, ладно, 709-й вам возвращает Химкинские лесы и Лосиный остров. Также уничтожают легкие Москвы, пишет он.
Еще раз говорю, можно переехать. Вообще леса вокруг Москвы, это самый зеленый город вообще, который я видел, Москва. Вы в Праге были когда-нибудь? Вообще каменные джунгли. А весь мир
там на горе есть этот... немножко леса, я помню. А наблюдатель пишет, там 140 гектаров убавят, и от Лосиного острова добавят 10 тысяч, так сказал Воробьев.
Кстати говоря, вот...
в другом месте добавят.
Там довольно жульническая эта вся история, когда нам говорят, что а зато мы к нему прибавим там еще какой-то другой лес, который находится вообще где, не пойми где. Значит, это не к Лосиному острову добавят, а в документы припишут, вот и все.
7373948 это телефон прямого эфира.
Конечно, московское правительство может же легко из этой ситуации выходить пиарно, говорить, ребята, ну давайте мы здесь, значит, 140 гектаров вырежем, только не на бумаге присоединять, а 240 гектаров посадим.
Там же они примерно так и делают, но ведь общественность, которая говорит про это, она же говорит, а мне надо здесь. Я не понимаю, почему здесь вырубают лес, а там где-то Ведь я-то живу здесь, мне что, или как в вашей логике, тогда и мне надо вместе с лесом переехать туда, где будет новый лосиный остров?
Ну, сложный вопрос, потому что всегда, конечно, есть те, по ком пройдет эта дорога. Смотрите кинофильм «Автостопы по галактике».
Это вот Игнат, он говорит, что это же спор о другом. Вот на месте Нью-Йорка или Токио тоже когда-то лес стоял, а города расширяются на 20, на 40 километров. Или вот на это надо болезненно реагировать, как это пытаются делать, я не знаю, можно назвать это, как это, общественность, как обычно в таких случаях называют?
Какая?
Ну, активные граждане, скажем так.
Да.
Ну, лоси, птицы, зайцы, они куда переедут, пишет Дмитрий. Это же город, с одной стороны.
Слушайте, там три лося. Что вот так важно вам эти лоси? А это... зоопарке панды.
Не три, Тимофей настаивает.
Ну, 33.
7-3... про цифры мы сейчас еще отдельно поговорим. 7-3-7-3-94-8. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, я с Максимом полностью согласен. Не нужно... То есть, смотрите, какая ситуация. По идее, вот так же, как с храмом, так же, так и с этим национальным парком, противодействующие стороны должны быть какие там, например, природоохранная прокуратура с одной стороны и там православная церковь с другой. И то же самое здесь. То есть, с одной стороны должны стоять люди, которые отстаивают парк, а с другой стороны те люди, которые призваны, не люди, ну, абстрактные какие-то граждане. То есть, нужно вот эти все протесты направлять к той структуре, которая должна стоять на стороне.
Николай, граждан. Ну, известен же ответ, а мы им не доверяем.
Нет, ну тогда их надо разогнать, понимаете? А стоять все время, подменять, пытаться... То есть сидит куча дармоедов, ну реально.
Тогда придут другие и скажут, а мы новым не доверяем.
Нет, пардон, вот вы давайте, работайте. Они просто должны вот в том виде, вот эти структуры, которые сейчас не работают, они должны быть ликвидированы, иллюстрированы просто, понимаете?
Понятно, и тут мы им начнем верить. Это же вопрос недоверия, ведь в данном случае вот с тем же Щелковским шоссе и Лосиным островом, они там годами пытаются разобраться. И вот, наконец, теперь до чего-то договорились, вроде и природоохранные структуры не против, общественность говорит, а мы им не верим.
Ну, это всегда так и везде так, никогда общественность не будет верить чиновникам. Они даже не верят тем людей, которых они избрали, это причем происходит не только у нас, а вообще по всему миру, повсеместно. Вот ты сам избрал и сам не веришь, а что же говорить о чиновниках? Ну, конечно, люди будут не верить. Мне кажется, довольно идеалистическим подход вот этот с прокуратурой, надо понимать, что прокуратура любая это инструмент, а не... как бы конечная инстанция.
7-3, то есть вас не смущает, что ради своих удобств вы готовы что угодно уничтожить, пишет 632-й? Я, правда, не слышал, чтобы вы говорили, что все, что угодно надо уничтожить, но...
Вокруг себя? Как?
Ну да.
Ну, ребята, что, это же не я уничтожаю. Я еще раз говорю, вот бывает извержение вулкана, да, туда надо уехать. Бывает у ребенка астма, и говорят, езжайте на море. Надо ехать на море, потому что ну, такая природа здесь аллергическая. Значит, вот бывают обстоятельства. А есть люди, которые эти обстоятельства пытаются изменить, а есть люди, которые не пытаются изменить обстоятельства. Я не хочу бороться с взрывающимся вулканом. Вот, я понимаю, что мне это не под силу. Точно так же я не хочу бороться с московским правительством из-за, значит, Лосиного острова, потому что я все равно проиграю. У них мотивация... вот, кстати говоря, про мотивацию.
Подождите,
вот.
А как у них мотивация? Они вообще-то говорят, что они для нас это делают. Ну, это для нас будут ходить МЦД, это для нас расширят
Щелковское шоссе. Прекрасно, да, конечно, они так говорят. Но когда вот кто-то... хочет построить у вас во дворе многоэтажный дом, и вы начинаете бороться против этой точечной застройки, вы должны понять, что мотивация того человека, который хочет построить дом, она гораздо выше, чем ваша, потому что там его деньги. Поэтому вы проиграете. В общем случае.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А будь я 41-й год... Гость как, ушел бы с позиции, а ведь сзади заградотряд, как бы он поступил тогда?
А в связи с чем он
ну, ушел? Это очень сложный вопрос, но сейчас не 41-й год. Я не знаю, как я бы повел себя в этой ситуации, я там не был, я не знаю.
7373948, телефон прямой. Слушайте, Тимофей, ну когда вы говорите, что мы решим эту проблему ценой нескольких видов из Красной книги, вы реально думаете, что в Лосином острове, если вдруг чуть-чуть он станет меньше, то несколько видов из Красной книги вымрут? Не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, в лучшем случае выделят участок, и всех активистов дадут им возможность посадить по дереву. А в худшем случае пустят красного петуха, и все потом будет, выкупят и построят.
И что, это вы к чему? То есть бессмысленно выступать?
Они решат проблему. Вот в лучшем случае просто где-то пересадят деревья, все это будет помпезно. Понятно. А
вот... 693-й формулирует вопрос, который мы обсуждаем вот почти всю программу. Так тварь я дрожащая или право имею? Классический
я
вопрос.
Тварь дрожащая.
А право иметь?
Мне комфортно жить в состоянии дрожащей твари. Я подстраиваюсь. И, слушайте, еще раз я говорю обо всем этом без малейшей гордости и позы.
Это по... Нет, ну, говорят, что таких, которые право имеют, их вообще 10%, не больше.
Ну вот я, значит, всячески их приветствую. Кстати говоря, Лосиный остров, не надо забывать, уже был разрезан на две части однажды, через него МКАД проходит. Значит, вот та часть, которая внутри, это тоже Лосиный остров. Вот, кстати говоря, московское правительство могло бы в порядке позитивной повестки взять и построить пару переходов.
Для животных.
Для лосей, да, для животных. Это вообще очень красивая штука, вот эти зеленые переходы, я в Европе видел, значит, через дорогу, по которым животные могут ходить, было бы классно.
Так про цифры. Вы тут достаточно жестко выступили по поводу скидок на плацкартные билеты. Тема подорожания плацкартных билетов в два раза наделала много шуму. После чего, через какое-то время, вы так спокойно попытались сказать, что а в этом ничего такого страшного-то и нет.
Ну, потому что нету никакого подорожания.
Ну, как же?
Есть подмена понятий.
Если я вчера покупал за 1000, а теперь за 2000, это значит, билет подорожал в два раза. Неважно, со скидкой я брал за 1000.
Ну, да, неважно. Значит, человек обвиняет компанию в том, что она подняла цены на билеты. А на самом деле у компании гибкий тариф. Она поднимает цены летом, а опускает их осенью и зимой. То есть она упадет, эта цена, обязательно. Осенью. И, конечно, компания хочет заработать денег на сезоне отпусков. Там меня в этой ситуации еще довольно сильно умилила, значит, вот сама фигура, которая этот скандал учинила. Вот там, оказывается, есть у нас какая-то ассоциация пассажиров.
По-моему, это даже союз пассажиров, и если даже да. Не общероссийский союз пассажиров.
И этот парень, он, значит, его председатель. Значит, я так полагаю, что если человек возглавляет какую-то ассоциацию пассажиров, значит, он такой пассажир-пассажир. Он все время должен ездить. И для него, значит, вот это изменение тарифа сезонное не должно быть сюрпризом, во-первых. Во-вторых, у него должно быть триллион скидок всяких накопленных. Вот. Исходя из всего этого, я предполагаю, что, значит, чем-то этот наезд... на РЖД инспирирован, потому что но, мне трудно...
Ладно.
Если бы это был просто какой-то чувак-блогер, а это вот председатель ассоциации пассажиров.
Профессиональный пассажир, возможно. Но я про другое. Вот смотрите, ладно, там были скидки, здесь скидок нет, но, в принципе, учитывая, как работает и какое место занимает в нашей жизни российские железные дороги, вы полагаете возможным, что, к примеру, зимой билет на одном и том же направлении, на одном и том же поезде может быть в два раза дешевле, чем летом?
Ну, а РЖД, что ему делать? Она, значит, ей ФАС устанавливает тарифы. РЖД сама тарифы не вправе устанавливать, вот базовые. Они потом начинают с ними как-то крутить, вертеть, чтобы остаться на плаву. А иначе-то как? Потом, значит, цена вопроса-то знаете какая? Вы видели, какая там разница была? Билет стоил 2000, а стал стоить 3000. Вот там... Цена вопроса 1000 рублей.
Ну, 1000 рублей для кого-то деньги.
Для кого-то, да, безусловно.
Смотрите, 204-й говорит, Москва, не Екатеринбург, захотели вырубить, вырубят. Возвращая нас к истории в Екатеринбурге, а сегодня же тоже есть новости по поводу Екатеринбургского храма, теперь 13 площадок выбрали, разные площадки, но при этом их уже ранжировали, есть номер один, есть номер два. И вот номером три предлагается, как будто бы это граждане предлагают, ну, скорее всего, так и есть, но все-таки та самая площадка, которая вызвала много шума.
Ну, там есть такие граждане, я как минимум одного из них знаю.
Так это вот это
Владимир
нас...
Владимирович Шахрин.
А, да, кстати. А настойчивость эту можно как-то объяснить?
Не знаю, ну, может быть, и городские власти хотят сохранить лицо, может быть, есть условия от этого застройщика, который хочет построить храм как-то в совокупности с... Там же у него рядом еще одна площадка девелоперская, они как бы независимы друг от друга. Что интересно... Против вот этой застройки никаких протестов я не видел. И она все равно будет построена.
Но именно наличие этой застройки ставилось в вину.
Да, да. Она будет все равно построена, будет там храм или нет. Вот. Вот это интересный момент. Здесь, конечно, всегда надо искать каких-то профессиональных протестующих, которые действительно ездят из региона в регион и пытаются, что называется, раскачать лодку. Мне очень нравилась история с храмом на острове, вот. Но я слышал, по-моему, у вас в эфире писателя Алексея Иванова, который довольно обстоятельно объяснил, что там такой сложившийся ансамбль, не столько даже архитектурный, сколько вот культурный, что храм туда вообще ставить не надо, он его разрушит. Я вполне могу согласиться. Я в Екатеринбурге был один раз в жизни, и не в том месте, а где-то в другом, и поэтому центра его не видел и не знаю. Вот. Но мне очень нравилась история с храмом на острове, и мне кажется, это была бы главная городская достопримечательность, и все ездили бы туда, чтобы посмотреть на этот храм.
Смотрите, вы сами использовали формулировку «раскачивать лодку».
Я вот... сказал «так сказать раскачивать лодку».
Так вот, «так сказать раскачивающие лодку» — это те, которые настаивают, что это нужно построить в этом месте, или те, кто часто профессионально передвигающиеся от региона к региону, кто начинает протестовать против этого?
Да, я про именно
так
их
вот,
имел
в виду. Те или и те?
Нет, я имел горожане в своем праве. Я имел в виду именно вот этих вот профессиональных протестующих, которые, безусловно, есть и которые ездят. И вот там какая-то девочка, которая только что была там, потом вдруг оказалась в Шиесе сразу из Петербурга недавно по имени Эльвира, фамилию не помню ее, про нее в Телеграме писали. Вот она все время везде ездит и везде протестует.
Вот эти, кстати, протесты, раз уж вы и про мусорные протесты стали упоминать, с вашей точки зрения, это действительно недовольство народное? Это непонимание или это попытка раскачать лодку?
Да там, конечно, совокупность всего. Безусловно, совокупность всего. Есть болезненные темы, есть профессиональные протестующие, которые, значит, подзуживают население. Конечно, есть власти, которые не всегда считают нужным объяснять то, что они делают, и пытаются, значит, какими-то силовыми методами все решить. Это всегда очень сложный процесс нахождения баланса между хотелками со всех сторон.
Не кажется ли вам, пишет 204-й, что в стране много храмов, мечетей, а научных центров, центров медицины становится все меньше, в любой деревне есть храм, но нет нормальной больницы? Или подобного рода вопросы неправильно задавать?
Ну, это, знаете, не надо заниматься благотворительностью, я слышал много раз такой упрек, не надо заниматься благотворительностью, подменяя собой государство, потому что все это должно делать государство. Вот, значит, я считаю, что много храмов – это прекрасно, потому что храмы, вокруг них всегда такие красивые клумбочки, значит, они звонят красиво, и мне нравится. Это совершенно не отменяет того, что нужно строить медицинские центры, и они строятся. Это совершенно не отменяет того, что действительно закрываются больницы, и это плохо. И действительно, закрываются научные учреждения, это тоже плохо. Я не понимаю, какая тут связь с храмами, тем более, что храмы вообще не на бюджетные деньги строятся.
Вы не понимаете этого, а Виталий другого не понимает. Он спрашивает, а что плохого в том, что люди ездят по стране, чтобы поддержать соотечественников в протесте? У нас в стране пока лодку не раскачаешь, так сказать, внимание политиков к ситуации все равно привлечь невозможно.
Мне всегда интересно, на какие деньги они ездят?
Вы полагаете, что на свои деньги они ездить не могут точно?
Ну, если человек все время ездит, он же не работает.
Ну, а вы...
Значит, это его работа, профессиональный протест.
А если кто-нибудь им дал денег?
Вот. Кто?
А это важно?
Безусловно, это самое важное.
Почему?
Кто дал денег на протест? Потому что мы хотим узнать
имя этого человека. Нет, если люди выступают за что-то хорошее, правильное или против чего-то совсем неправильного, какая разница, кто им дал денег?
Большая. Не знаю, как вам это объяснить.
8 секунд.
Нет, за 8 секунд не объясню. Конечно, важно, на чьи деньги люди протестуют против властей, потому что, значит, этот человек в
тени. Даже если они за хорошее. Важно, что против властей.
Важно, что против властей.
Спасибо. Максим Кононенко, блогер, журналист радиостанции «Вести ФМ», программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.